Потом положили тело на сани и повезли. Священники и монахи провожали его с пением. Но нельзя было слышать пение за плачем и воплем великим, потому что плакал по нем весь город Киев. Ярополк шел за телом и причитал с дружиною: «Батюшка, батюшка, не без печали ты пожил на этом свете. Много напасти принял от людей и от своей братьи, и вот теперь погиб не от брата, а за брата сложил голову». Принесли и положили тело в церкви Богородицы, в гробе мраморном. По словам летописца, Изяслав был красив лицом, высок и полон, нравом не злобив. Кривду ненавидел, правду любил. Лести в нем не было. Прямой был человек и не мстительный. Сколько зла сделали ему киевляне. Самого выгнали, дом разграбили, а он не заплатил им злом за зло. Если же кто скажет, он казнил всеславовых освободителей, то ведь не он это сделал, а сын его. Потом братья прогнали его, и ходил, блуждал он по чужой земле. А когда сел на своем столе, и Всеволод прибежал к нему побежденный, то Изяслав не сказал ему: «А вы что мне сделали?» И не заплатил злом за зло, а утешил, сказал: «Ты, брат, показал ко мне любовь, вел меня на стол мой и назвал старшим. Так и я теперь не помяну первой злобы. Ты мне брат, а я тебе, и положу голову свою за тебя». Что и случилось. Не сказал ему: «Сколько вы мне зла сделали, а вот теперь пришла и твоя очередь». Не сказал: «Ступай куда хочешь». Но взял на себя братнюю печаль и показал любовь великую. Смерть за брата. Прекрасный пример для враждующих братьев заставил летописца и, может быть, всех современников умилиться над участью Изяслава при господстве непосредственных чувств. Однако и летописец спешит опровергнуть возражения насчет казни виновников Всеславова освобождения и складывает всю вину на сына Изяславова Мстислава. Значит, это возражение существовало в его время. Монах Киево-Печерского монастыря должен был знать и о последующих гонениях, например, на святого Антония. Всеволоду Изяслав простил, потому что и прежде, как видно, этот Ярославич был мало виноват, да и после загладил свою вину. Наконец, собственная безопасность принуждала Изяслава вооружиться против племянников. Но детям Святославовым, конечно, невинным в деле отца, Изяслав не мог простить и отнял у них волости, себе и русской земле на беду. Как бы ни было, первый старший или великий князь после Ярослава пал в усобицы. Все усобицы, которые мы видим при старшинстве Изяслава, происходили от того, что осиротелые племянники не получали властей. При отсутствии отчинного права относительно отдельных властей дядья смотрели на осиротелых племянников как на изгоев, обязанных по своему сиротскому положению жить из милости старших, быть довольными всем, что дадут им последние, и потому или не давали им вовсе властей, или давали такие, какими те не могли быть довольны. Но если дядья считали для себя выгодным отсутствие отчинного права, то не могли находить для себя это выгодным осиротелые племянники, которые, лишаясь преждевременной смертью отцов надежды на старшинство в роде, хотели, по крайней мере, достать то, чем владели отцы, или хотя другую, но более или менее значительную волость, чтобы не быть лишенными русской земли. Таким образом, мы видим, что первые усобицы на Руси произошли от отсутствия отчинного права в отдельных властях, от стремления осиротелых князей-изгоев установить это право и от стремления старших не допускать до его установления. Князьям-изгоям легко было доискиваться властей. Русь граничила со степью, а в степи скитались разноплеменные варварские орды, среди которых легко было набрать войско обещанием добычи. Вот почему застепный Тмутаракань служил постоянным убежищем для изгоев, которые возвращаются оттуда с дружинами отыскивать властей. Мы видели деятельность изгоя Ростислава, сына Владимирова. У него остались сыновья в том же положении, следовательно, с теми же стремлениями. Мы видели судьбу изгоя Бориса Вячеславича. У него, как видно, не было ни братьев, ни сыновей. Но были сыновья у Игоря Ярославича, тоже изгои. К числу их Изяслав захотел присоединить еще и детей Святославовых, тогда как последние имели основания не считать себя изгоями. Их отец был старшим, умер на главном столе. Если Изяслав мог считать это старшинство незаконным и мстить детям своего гонителя отнятием у них властей, то Всеволод не имел на это никакого права. Изяслав был изгнан не одним Святославом, но Святославом и Всеволодом вместе. Всеволод признавал изгнание Изяслава справедливым, признавал старшинство Святослава до самой смерти последнего. На каком же основании он мог считать сыновей Святославовых изгоями, лишить их властей? Несмотря на то, Всеволод, враждуя со Святославичами за недавнее изгнание и пользуясь правом победы, не думал приглашать их в Русь и тем готовил для себя и для потомков своих новую усобицу. Всеволод сел в Киеве, на столе отца своего и брата. Взял себе все волости русские, посадил сына своего Владимира в Чернигове, а племянника Ярополка Изяславича во Владимире Волынском, придав к нему туров. Но обделенные князья не могли долго оставить его в покое. В 1079 году явился Роман Святославич с половцами у воина. Всеволод вышел навстречу, стал у Переславля и успел заключить мир с половцами, разумеется, давший им верное место неверного, обещанного Романом. Половцы не только не сделали для Романа того, зачем пришли, но даже убили его на возвратном пути вследствие ссоры, которую завел Роман с их князьями за обман, как говорит одно очень вероятное известие. Впрочем, из последующих известий летописи видно, что виновниками убийства Романова были, собственно, не половцы, а козары, знак, что Романове ополчение было сбродное из разных народов и что козары после разрушения своего царства существовали еще как особый народ и играли некоторую роль на степных берегах Черного и Азовского морей. Убив Романа, козары и половцы, разумеется, не могли жить в мире с братом его Олегом, и потому, как сказано в летописи, они заточили его за море, в Царьград, откуда его отправили на остров Родос. Нет сомнения, что козары и половцы могли сделать это не иначе, как с согласия императора, для которого, вероятно, русские изгои были также опасными соседями. Это ясно видно из судьбы Ростиславовой. Очень вероятно, что заточение Олега произошло и не без ведома Всеволода, который воспользовался им и послал в Тмутаракань своего посадника Ратибора. Но Тмутаракань недолго оставалась без изгоев. Через год бежали туда из Владимира Волынских властей сын Игоря Ярославича Давыд и сын известного уже нам Ростислава Владимировича Володарь. Они выгнали Ратибора и сели в Тмутаракане, но сидели недолго. Через год возвратился туда из изгнания Олег, схватил Давыда и Володаря, сел опять в Тмутаракане, перебил казар, которые были советниками на убиение Романа и на его собственное изгнание, а Давыда и Володаря отпустил. Лишенные убежища в Тмутаракане, Эти князья должны были думать о других средствах, как бы добыть себе властей. В 1084 году Ростиславичи, по словам летописи, выбежали от Ярополка, следовательно, ясно, что они жили у него во Владимире без властей. Выбежали, не сказано куда. Потом возвратились с войском и выгнали Ярополка из Владимира. С кем возвратились Ростиславичи? Откуда взяли дружину? Как могли безземельные князья выгнать Ярополка из его волости? На все эти вопросы не дает ответа летопись, но и ее краткие известия могут показать нам, как легко было тогда добыть дружину. Ясно также, что Ростиславичи не могли выгнать Ярополка, не приобретя себе многочисленных и сильных приверженцев во Владимире. Всеволод послал против Ростиславичей сына своего Мономаха, который прогнал их из Владимира, и посадил здесь опять Ярополка. В летописи об этом сказано так, как будто бы все сделалось вдруг. Но из собственных слов Мономаха видно, что борьба с Ростиславичами кончилась не скоро, потому что он ходил к Изяславичам за Микулин, в нынешнюю Галицию, и потом два раза ходил к Ярополку на Броды, весною и зимою. Счастливее Ростиславичей был Давыд Игоревич. Он ушел со своей дружиной в Днепровские устья, захватил здесь греческих купцов, отнял у них все товары, но от греческой торговли зависело богатство и значение Киева, следовательно, богатство казны великокняжеской. И вот Всеволод принужден был прекратить грабежи Давыда обещанием дать волость, и точно, назначил ему Дорогобуж на Волыни. Но этим распоряжением Всеволод не прекратил, а еще более усилил княжеские распри. Ярополк Изяславич, князь Волынский, в отдаче Дорогобужа Давыду видел обиду себе, намерение Всеволода уменьшить его волость, и потому начал злобиться на Всеволода, собирать войско по наущению злых советников, прибавляет летописец. Узнав об этом, Всеволод послал против него сына своего Владимира, и Ярополк, оставя мать в Луцке, бежал в Польшу. Луцк сдался Мономаху, который захватил здесь мать, жену Ярополкову, дружину его и все имение, а во Владимире посадил Давыда Игоревича. Вероятно, в это время Червенские города, область последующего Галицкого княжества, были утверждены за Ростиславичами, потому что после мы видим старшего из них, Рюрика, князем в Перемышле. Очень вероятно также, что эта область была отнята Ростиславичами у поляков, союзников Ярополковых, не без согласия Всеволода. Но в следующем году Ярополк пришел из Польши, заключил мир с Мономахом и сел опять во Владимире. Вероятно, такому обороту дел много содействовала прежняя дружба Мономаха к Ярополку, благодарность старого Всеволода к отцу его Изяславу и нежелание ссориться с сыновьями последнего, из которых старший должен был получить старшинство по смерти Всеволодовой. Ярополк, однако, недолго пользовался возвращенную волостью. Посидев несколько дней во Владимире, он поехал в Звенигород, один из городов галицких. Когда князь дорогою лежал на вазу, то какой-то неродец, как видно, находившийся в дружине и ехавший подле на лошади, ударил его саблею. Ярополк приподнялся, вынул из себя саблю и громко закричал: «Ох, этот враг меня покончил!» Неродец бежал в Перемышль, к Рюрику Ростиславичу, а Ярополк умер от раны. Отроки взяли его тело и повезли сперва во Владимир, а потом в Киев, где и погребли его в церкви святого Петра, которую сам начал строить. В Киеве сильно плакали на похоронах Ярополка. Летописец также жалеет об этом князе. Говорит, что он много принял бед, без вины был изгнан братьями, обижен, разграблен и, наконец, принял горькую смерть. Был он, по словам летописца, тих, кроток, смирен, братолюбив, давал каждый год десятину в Богородичную Киевскую церковь от всего своего имения и просил у Бога такой же смерти, какая постигла Бориса и Глеба. «Бог услышал его молитву», — заключает летописец.